Спорт знает.
Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. С Георгием Бовтом пока не смогли наладить связь по скайпу. Нашлись некоторые технические недоразумения. Я надеюсь, что вы нас за это простите. Придется немножечко подождать, но уже есть о чем поговорить. На связи с нами, например, Александр Гамов, политический обозреватель «Комсомольской правды». Понятно, какие вопросы я ему буду задавать. Он был на пресс-конференции Владимира Путина, которая завершилась совсем недавно. Александр Петрович там был и даже задал один из вопросов. Например, вот как изучал его вопрос. Самый яркий, позитивный, отрицательный момент за 20 лет, что вы у власти, и каким будет транзит власти? Можно ли вас назвать исторической личностью? Три в одном, что называется. Александр Петрович, здравствуйте.
Да, всем привет.
Ну, расскажите, какие у вас, собственно, вот впечатления от пресс-конференции? Вот, честно, мое, вот не буду лукавить, некоторый цирк я обнаружил, когда просматривал пресс-конференцию.
Мне кажется, Иван Евгеньевич, что наоборот, вот это бал-карнавал, костюмированный, вот этого меньше стало гораздо. Может быть, вы не все видели раньше. Но мне кажется, что журналисты построже, посерьезнее, где-то, может быть, позлее даже кто-то. Я вот просто приехал очень рано, ну как рано, где-то в районе, я всегда приезжаю, где-то в районе 8 утра, еще аккредитации не было для тех, кто вчера не аккредитовался. Вот. И я со многими ребятами разговаривал, они, в общем, такие где-то расстроенные. Вот, кто-то говорил, что денег нет на командировку у кого-то, кто-то спонсоров искал. Ну, в общем, у них настроение не очень хорошее, поэтому мне показалось, что наоборот, сегодня много было остроты, и мне кажется, что президент это почувствовал и поэтому долго не хотел уходить.
Вас удовлетворил ответ на ваш вопрос конкретно?
Не, ну, меня удовлетворило, прежде всего, то, что не удалось задать вопрос, как он, в принципе...
Вот, но вас, как ветерана, всегда спрашивают, Александр Петрович. У вас в этом смысле некоторый приоритет. Тут хвастаться нечем.
Прежде всего, мне понравилось вот это. Не, ну, что значит там всегда? Все равно же я сижу, значит, дергаюсь уже 3 часа, руку тянул, а меня почему-то не зовут. Вот. Ну и, в принципе, да, в целом, конечно, мне удалось услышать, может быть, какие-то вещи, такие, о которых Путин в обычной там практике кремлевской, может быть, и не сказал.
А ну-ка, какие конкретно? Приведите примеры.
Ну, мне кажется, он так эмоционально про личность в истории он так не говорит. Он не только на мой вопрос отвечает, но и на другие. В общем, впервые сказал, что вот, по сути, в России была гражданская война. В официальном режиме он такие фразы не употребляет. Но у меня нет передо мной моей стенограммы. Я вот сейчас приеду и, наверное, посмотрю. Но, или там, допустим, мы с ним поговорили по поводу статьи. Вот где бы я... Я же не мог бы подойти на мероприятие на каком-то и сказать: Владимир Ильич, вот вы пишете статью, дайте ее в Комсомолку. Или он бы мне там не сказал бы, вот типа: Гамов, ты будешь преемником. Ну, то есть вот вообще, мне кажется, что это на самом деле не для журналистов пресс-конференции проводит пресс-служба и Кремль, а для Путина, потому что он подпитывается какими-то вот, ну, может быть, сегодня не характерно, а вот предыдущие были очень острые, злые какие-то вопросы, и после них были какие-то меры приняты.
Вот, Александр Петрович, скажите, пожалуйста, на какой вопрос, ну, кроме своего, конечно, вы обратили внимание из заданных на пресс-конференции? Вот какой-то запомнился вам?
Ну, мне кажется, что вот он, в принципе, не сказал... Нет, не отреагировал отрицательно тогда, когда о его семье, в общем-то, говорили, допустим, о женитьбе, о дочерях, о, значит, еще о чем-то. Ну, то есть, Ну, вот это интересное было, мне кажется. Про 31 декабря нормально.
Скажите, пожалуйста, нет ли у вас ощущения, Александр Петрович, что пресс-конференция, она чем-то уж очень сильно стала похожа на прямую линию?
Вот да, не было у вас такого ощущения? Это давно, да, это уже давно есть такое ощущение.
С чем вы связываете эту похожесть?
А я думаю, прежде всего, с тем, что ну вот сегодня не было там, допустим, директора рыбзавода, да, замаскированного под журналиста, и сегодня не было там еще, значит, каких-то таких вот замаскированных людей, вот. Но, в принципе, журналисты настолько интегрированы в жизнь, вот в эту проблематику, что они поднимали какие-то вот проблемы там Горно-Алтайской школы национальной, или, то есть, они, у них болит душа, вот, никто же не говорил, что нашу газету закрыли, типа, ну, только из Эстонии, значит, женщина, пожалуйста. Никто там какие-то свои газетные там ручки кончились, чернила перестали давать. Вот. А в основном такие общенациональные какие-то. Вот. То есть бери любой опыт, и в любом регионе, в любой области вот эти вот все проблемы, они есть. Вот эти вот. Особенно, что касается детей. И заметили, что когда женщина сказала, что вот нужно, чтобы все... Ну, чтобы медицина для детей была бесплатна, зал аплодировал. Вот, кстати, было несколько раз вот аплодисменты раздавались, я не знаю, вы слышали, не слышали. Аплодисменты раздавались в зале, значит, они не были бурными, но они раздавались, значит, тогда как раз какие-то житейские проблемы поднимались.
Скажите, пожалуйста, Александр Петрович, как вы считаете, с чем промахнулись журналисты в том смысле, что вот какой вопрос так и не был задан? Вы вот про себя отметили, что вот об этом вот никто не спросил. Есть такое ощущение?
А, не знаю. Мне кажется, что вообще можно было на часок сократить эфир.
Так, вы так не шутите, пожалуйста. Чем больше, тем лучше. Это же понятно,
ну, Александр Петрович.
Чем больше Владимир Путин, собственно, выдержит все происходящее, тем больше ответов на жизненно необходимые вопросы мы все получим. Спасибо большое. Александр Гамов, политический обозреватель «Комсомольской правды», был с нами на связи. Благодарим его большое. Он присутствовал на пресс-конференции Владимира Путина, которая совсем недавно закончилась, и даже задал один из вопросов. Ну, по понятным причинам, все-таки человек авторитетный, известный, его сразу же узнает, Дмитрий Песков, например, и таким образом дал. Вот главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов тоже присутствовал, например, на пресс-конференции, но вот не сложилось. Он вопрос, к сожалению, ему вопрос задать не удалось. Давайте послушаем уже некоторые комментарии, которые, собственно, я имею в виду ответы на вопросы журналистов, это я предлагаю некоторые уже послушать и будем их обсуждать. Вот, например, Путин про Кадыровых был момент, давайте послушаем.
Вот когда я познакомился с его отцом, с первым президентом Чеченской Республики, он ведь пришел сам, он не пришел сдаваться. Он пришел для того, чтобы выстраивать отношения с Россией, ведь не начались еще активные боевые действия. Он мне сказал, что мы думали, что нам с некоторыми нашими исламскими странами будет лучше. Мы поняли, что это не так. Они начали подчинять нас своей воле. Вот эти экстремистские различные полутеррористические или террористические формирования. Мы не хотим, сказал он. Я теперь понимаю, что нам лучше с Россией. Это был его выбор. Вы знаете его судьбу. Он погиб от рук террористов. За что он погиб? За Чечню, за чеченский народ и за Россию. До сих пор не могу себе простить, что отпустил его на эти праздники, потому что он у меня был перед этим в кабинете. Я говорю, оставайся. Нет, я пойду, я должен быть там у себя дома. Его взорвали, как известно. Значит, действующий президент, его сын, он ведь до сих пор подвергается значительной опасности в ежедневном режиме. Кроме этого, он еще лично принимает участие в различного рода боевых операциях. Мне вот директор ФСБ как-то сказал, ну, докладывал о ликвидации одного из бандформирований. Я говорю, ребят, представь к своим государственным наградам. Он говорит, это не мы. Я говорю, а кто? Кадыровцы. И он сам. Я говорю, я же ему запретил. Ну, меня остановить, под пулю лезть. Поэтому я указов о награждении героем России просто так, таких указов просто так не подписываю.
Тем временем у нас наладилась связь по скайпу с Георгием Бовтом, известным российским политологом. Георгий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ой, как хорошо вас слышно. Ну, вы посмотрели, конечно же, всю пресс-конференцию. Для начала, какие у вас общие впечатления от нее? Вот только что со мной впечатлениями делился политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов. Он сказал, что никакого цирка не заметил, между прочим. Я вот заметил, а вы?
В поведении журналистов. Вы меня заставляете делать сложный выбор, как можно назвать пресс-конференцию нашего президента цирком.
Я про поведение журналистов, я уточнил.
Ну, во-первых, журналистов подредактировали чуть-чуть, им сказали, что не надо больших плакатов приносить и так далее. Кроме того, подредактировали и вопросы. Вот я, например, не заметил, чтобы в этот раз шли такие жалобы, знаете, на бояр, которые там бесчинствуют на местах, и Путину пришлось бы давать нагоняй в прямом эфире. Этого не было, жалоб не было, просьб тоже практически не было, там водопровод провести, газ куда-нибудь и так далее. Разве только вот школу изучения алтайского языка он обещал сохранить, но это недорого. В целом отношения нормальные, ровные, там не было особых сенсаций, но был такой сеанс коллективного политического психотерапии, политической психотерапии.
Георгий, придется прерваться, давайте прервемся на несколько минут, небольшая пауза, после нее продолжим с вами разговаривать, обсуждать пресс-конференцию Владимира Путина, которая совсем недавно закончилась, у нас запланированы многие самые ключевые моменты этой пресс-конференции. Оставайтесь с нами, мы всех их обсуждаем.
Это была тяжелая неделя. Хороший.
Ребята, давайте жить дружно.
Плохой.
Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца.
Злой.
А вот что у нас в России, вот что у нас в России.
Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве. Бофт знает.
По-прежнему в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и политолог Георгий Бофт. Правда, я несколько лукавлю говорю, что в студии, потому что он по скайпу сегодня. Георгий Георгиевич.
Здравствуйте.
Вы хорошо меня слышите? Тогда продолжаем.
Отлично вас слышу.
Смотрите, какой фрагмент вот ответа про Кадыровых я дал послушать уже нашей аудитории. Вы, наверное, запомнили тоже этот фрагмент, да?
Да.
Я уже дал послушать, с вами еще связь тогда не наладили. Что скажете?
У Путина с Кадыровым прекрасные отношения, и все наши отношения с Чечней, как субъектом федерации, строятся именно на этих отношениях. Мне трудно представить, каковы были бы отношения между Чечней и федеральным центром, не будь Путина на месте президента. И, в общем, дальше можно многое предполагать, но тут много личного. Кадыров верен, но верен именно в личном качестве. Это важно. Скажем, если бы, ну, представим себе, что Медведев избрался на второй бы срок, я думаю, что у нас были бы проблемы с Чечней в этом случае.
Смотрите, Георгий Георгиевич, тут есть и другой момент, на который лично я обратил внимание. Это концовка как раз его ответа, когда он говорит, что хотел представить к наградам, и узнал, что это не наши спецслужбисты, а как раз кадыровцы, как сказал Владимир Путин. Так я же ему запретил, ну, его не остановишь. Но это же момент непослушания такой некоторый. Вот он никого не смущает, вас, например.
Это шутливая форма такая, пожурить человека, с которым у тебя есть достаточно надежный контакт и отношения, и ты не боишься, что эта шутка их испортит.
Ну, то есть, я понял вас, это в шутку было сказано. Что ж, давайте тогда послушаем другие фрагменты из ответов Владимира Путина. Например, о Минских соглашениях, очень интересный момент.
Представлявший Украину в Минске бывший президент Порошенко, он настаивал на том, чтобы под этим документом были поставлены подписи руководителей двух этих непризнанных республик. Они просто за горло меня взяли все вместе там втроем. А представители этих непризнанных республик отказывались это делать. Вскрою, так сказать, подноготную наших переговоров в Минске. Но все-таки мы их уговорили. Таким образом, Украина сама признала, что такая власть существует. Это первая часть Мерлезонского балета. А вторая заключается в том, что там проведены выборы были. И это, по-моему, как раз очень демократический способ организации органов власти. Третье. В самих Минских соглашениях есть указание прямо на то, что является правом этих республик, на что они могут, имеют право претендовать. Сказано и про язык, и про местную милицию, и так далее, и так далее. Там есть, вот сейчас я подойду к спорным моментам, что касается вывода иностранных войск. Но там нет иностранных войск. Да, там есть местная милиция, местные силы самообороны. Они состоят из местных жителей. Из местных. Мне все время задают вопрос, откуда у них танки, тяжелая артиллерия? Послушайте, во многих горячих точках мира происходят различного рода конфликты и боевые действия. Откуда они берут? Видимо, от тех структур государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная. Что касается наемников, ну да, я вот и сейчас в Париже сказал, там есть и французы, и немцы, которые воюют и на одной стороне, и на другой. Но они не составляют основу этих вооруженных формирований.
Это был фрагмент о Минских соглашениях, причем Владимир Путин отвечал традиционно, отвечал украинскому журналисту Цимбалюку, который, как правило, задает неприятные, местами даже неудобные вопросы, но, тем не менее, Владимир Путин на них отвечает. Георгий Георгиевич, да. Георгий Георгиевич, вам понравился ответ Владимира Путина? Что вы в нем услышали? Что ситуация как-то сдвинется с места или нет, например?
Ситуация с места не сдвинется, потому что ясно, что Киев не хочет выполнять Минские соглашения. Путин дополнил некоторыми деталями российскую позицию, но, впрочем, российская позиция, она неизменна уже на протяжении не первого месяца. Минские соглашения надо выполнять, и в части, в том числе, особого статуса Донбассу. Украина это делать не хочет, Зеленский это все время говорит, в последнее время фактически он идет по пути Порошенко. Путин еще раз продемонстрировал нашу решимость Москвы, России в целом, не отступать от Минских соглашений, никаких компромиссов тут не будет. Украине придется с этим считаться. Или не будет никакого мира в Донбассе.
Нам пишут в чат сообщениями, сейчас я вам озвучу некоторые вопросы, и призываю нашу аудиторию, пишите, пожалуйста, на единый чат для сообщений, и для WhatsApp, и для Viber, и для Telegram, номер единый, +7 967 200 ровно 9702. Вот, например, хороший вопрос, почему на пресс-конференции не было вопросов по самым острым социальным вопросам, о социальной несправедливости, о массовой коррупции, ваше мнение, Роберт написал.
Вопросов почему не было? Потому что их не задавали. Конечно, я думаю, что значительная часть вопросов была отсеяна, и значительная часть вопросов была посеяна. Кроме того, был проведен некоторый инструктаж с представителями СМИ относительно того, какие вопросы можно задавать. Ну и кроме того, есть самоцензура. Люди понимают, что если они зададут какой-то идиотский, острый или еще какой-то вопрос, то их не позовут. А потом, вы знаете, даже если бы эти вопросы были заданы, ну вот что там, представьте себе самое страшное о коррупции. Путин настолько опытный публичный политик, что он умеет как отвечать, так и обходить стороной острые углы в подобных вопросах. Ну вот, например, был вопрос о
про Добби. Законе... Как его Добби, британский журналист, как его сравнил с Добби из книг о Гарри Поттере? Вы об этом?
Ну, в частности, ну, это хамство такое определенное, но оно было позволено в отношении, так сказать, британского журналиста, который показал, что он, так сказать, человек, может быть, не очень воспитанный, потому что он спросил глупость, если так честно. Ну и что? Вас спрашивают сравнивать с Добби. Ну и что? Он продемонстрировал свою смелость какую-то, как британский журналист. Ну, а что по сути-то он спросил? Вам не нравится, что вас обзывает и оскорбляет Борис Джонсон? Ну, а что? А какой ответ он хотел получить на это? Мне очень непонятно. Там нет содержания, понимаете? Вообще никакого. Кроме того, чтобы просто поддеть лидера нелюбимой тобой державы. Вот и все.
Ну и самый, наверное, больной вопрос, который прозвучал про пенсионную реформу. Владимир Путин всех успокоил. Давайте послушаем, как.
В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом, и никаких изменений там не планируется. Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается. Ни в правительстве, ни в администрации, нигде. А что касается некоторых предложений Минфина в этой сфере, то это относится только к накоплениям, в которые фактически можно считать инвестициями. И вопрос идет просто о их защите.
Георгий Георгиевич, а вас ответ Путина успокоил?
Я не ожидал, честно говоря, что будет какое-то усугубление пенсионной реформы. И когда тут одной депутатше стали приписывать то, что она пробрасывает, дескать, мысль о том, что может быть снова повышен пенсионный возраст, это была заведомая глупость. Ясно, что после прошлогоднего шока власти не пойдут на ухудшение условий по сравнению с нынешними для пенсионеров и так далее. Поэтому это надо будет пережить. Не меньше, чем 10, а может быть и больше лет, а потом уже потребуются какие-то другие меры. И в то же время постепенно ослаблять как бы прессинг и индексировать пенсии тоже придется. Тут ничего сенсационного Путин не сказал, скажем прямо.
Ну и давайте, конечно, послушаем про отношения России и Китая. Я думаю, что вообще этот вопрос волнует не только там Россию отдельно или Китай отдельно. Я думаю, что эта тема вообще, связанная с Китаем, волнует весь мир. Слушаем.
Самое главное, что достигнуто нами за последние годы между Россией и Китайской Народной Республикой, самое главное даже не цифры, о которых я сейчас скажу, и не отрасли, в которых мы сотрудничаем. Самое главное – беспрецедентный уровень доверия, который сложился между нашими странами. Вот на этой базе мы и добиваемся успехов в области экономики. За 100 миллиардов уже товарооборот. И мы, безусловно, подойдем и решим цифру 200 миллиардов, выйдем на этот рубеж. Сотрудничество в высокотехнологичных областях и в космосе, и в авиастроении, в транспорте вообще, и во многих других направлениях. И, безусловно, российско-китайское сотрудничество является важнейшим фактором международной стабильности. В том числе в утверждении международного права, в том числе в создании многополярного мира. Собственно говоря, он создан. Однополярного мира уже не существует.
Тот любопытный момент, я только что вернулся из Хельсинки, где удалось пообщаться с одним поляком. Он когда узнал, что готовится пресс-конференция Владимира Путина, а он рядовой программист, который работает вот в Финляндии, в Хельсинки. Обычный парень, Петр. Вот он бы хотел спросить у Владимира Путина, боится ли тот Китая. Вот такой вопрос у него был, совершенно неожиданно. А как вы считаете, Георгий Георгиевич, стоит ли Путину бояться Китая?
Не Путину. Я думаю, что проблема Китая в виде угрозы возникнет после того, как Путин перестанет быть президентом. Это достаточно долгосрочное время, долгое время, может быть, в середине века, может быть, во второй половине текущего века, но не в ближайшие, скажем так, десятилетия. Китай сейчас занят теми, в основном, своими внутренними проблемами, и проблема внешней экспансии для него пока не стоит.
Спасибо. Георгий Бовт, известный политолог, я Иван Панкин. Прервемся на 4 минуты. После полезной рекламы и хороших новостей продолжим.
Бовт знает. Банковский сектор. Частные инвестиции, потребительская корзина, личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера. Знает.
В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и политолог Георгий Бовт. Продолжаем. Напомню, обсуждаем, конечно, пресс-конференцию Владимира Путина, которая совсем недавно закончилась. Плюс, друзья, я обращаюсь к нашей аудитории. Пожалуйста, пишите нам в общий чат для сообщений. Кстати, вы активно пишите, я буду выбирать самые интересные вопросы. Обязательно их озвучу, попрошу Георгия Георгиевича на них ответить. Напомню, что номер единый, +7 967 200 ровно 9702. Это и WhatsApp, и Viber, и Telegram, если кому удобно оттуда из этого мессенджера писать. Георгий Георгиевич.
А.
Вот, например, вопрос из нашего чата. Песков, точнее, даже не вопрос, констатация, наверное, согласны вы с ней или нет. Вообще Песков выбирал только самые неактуальные вопросы, которые совершенно ничего не решают. В действительности общество беспокоит самые острые вопросы. ЖКХ, налогов, повышение налогов, повышение цены бензина, уровень безработицы и многие другие. В ответ мы услышали только «нам нужно работать, необходимо это проработать» и ответы в этой форме. Вы согласны с этим или нет?
И да, и нет. Потому что вне зависимости от того, что там отбирал и не отбирал Песков, президент отвечал так, как он отвечал. Ему же задали вопрос о зарплате врачей. Но он, во-первых, показал, что эта проблема не так однозначна, как она видится в прессе, например, то, что и так 70% от ОМС идут на зарплату, а если повысить еще ОМС, то это аукнется в других сферах. То есть проблема более многогранна, чем она кажется. Во-вторых, значит, я уже говорю, что президент, он умеет обходить острые углы любых, так сказать, вопросов и отвечать так, как считает нужным. Поскольку нельзя, например, дать однозначный ответ, быстрый, в формате прямой пресс-конференции о том, почему растут цены на бензин. Цены на бензин растут в силу многих причин, в том числе финансируя там, через акцизы и так далее другие сферы экономики. Вот. Или там, задать самый острый вопрос о коррупции, ну, он найдет, как ответить на него так, что это не станет никаким скандалом, например. Поэтому, ну, был, например, задан вопрос о законопроекте о домашнем насилии, но он на него ответил как? Он ответил так, что у него, мол, нет сформировавшегося мнения по этому поводу. Кстати, Медведев две недели ранее то же самое повторил, ту же самую формулу. Они оба не хотят конфликтовать с консервативной частью общества, это очевидно. Вот. И он говорит, что он его не читал, а ему Валентина Ивановна Матвиенко законопроект изложила. То есть тут можно сделать вывод, что, значит, борьба еще предстоит за формулировки в этом законе. По поводу пьянства и алкоголизма он ответил, что с одной стороны у нас снижается потребление в пересчете на спирт, с другой стороны могут быть приняты какие-то административные меры по ограничению продажи, но надо действовать осторожно. Ну и в принципе так можно ведь на любой вопрос ответить, что с лекарствами то же самое. Проблема и импорта там, редких лекарств или каких-то еще, она вот сейчас в текущем плане решена, но надо заниматься вопросами импортозамещения или там по интернету. Интернет суверенный не противоречит свободному интернету. Вот, так сказать, и вашим, и нашим. Но так и должен отвечать человек, который претендует на роль лидера нации. Он не должен вставать на позицию той или иной, так сказать, стороны. Острый вопрос был по делу Голунова. Ну и что? А он ответил, заказчики дел неизвестны. А что касается уголовных дел против тех, кто подбросил ему наркотики, так оказывается, вчера эти уголовные дела были возбуждены. А защита Голунова жалует, что этих уголовных дел нет. Как нет? Вот они вчера возбудили только что, прямо к прямой линии.
Забавно, забавно.
Георгий Георгиевич, конечно, мастер, но не все от него зависит.
Понятно. Георгий Георгиевич, вот вы проронили про здравоохранение, а я помню, как вот в нашем разговоре как-то вы говорили, что с медициной на самом деле у нас все печально, и я бы на месте Путина Скворцову уволил бы министра здравоохранения. Вы до сих пор придерживаетесь этого мнения?
Что надо бы Скворцова уволить, да. Вот. Но ждать того, что Путин это произведет там, в режиме пресс-конференции, но он же не Лукашенко, в конце концов, чтобы такими методами действовать. А потом целый ряд есть объективных обстоятельств, которые препятствуют тем преобразованиям в медицине, которые, может быть, были необходимы. Нужно предпринимать достаточно радикальные шаги. А Путин, во-первых, не любит радикальных шагов. Во-вторых, это потребует перестройки в целом ряде смежных сфер с медициной. Вот. И, кроме того, вероятнее всего придется решиться на некие непопулярные меры, как то, например, переход к страховой медицине, но не в нынешнем ее виде, а именно вот в виде страховой медицины там, в европейском или даже, прости господи, в американском варианте. Тогда будет какой-то рывок. А так в абсолютных цифрах расходы на медицину растут, а в доле к ВВП расходы на медицину падают. Но, так сказать, это же системная проблема.
Среди прочего, на пресс-конференции были разговоры и про адаптацию мигрантов в России. Вот давайте фрагмент послушаем.
Вот в Канаде, например, целое министерство работает, по-моему, чуть ли не занимается миграцией. Но они что делают? Они не просто всех подряд принимают. Они принимают людей определенного возраста, здоровья и уровня образования. По большому счету, нам нужно подходить именно так к миграционному притоку. Конечно, проще адаптироваться к российским условиям людям, которые уважают русскую культуру, знают ее, владеют русским языком. Поэтому это легче, скажем, для белорусов, для украинцев, для тех же молдаван. Просто проще это делать. И местное население воспринимает это более спокойно. У нас 3 миллиона украинцев сейчас живет. Еще примерно столько же приехало после трагических событий на Донбассе. Сложнее адаптироваться людям, скажем, из Средней Азии. Ну, там мы что должны делать? Там просто нужно внедрять наши системы образования, открывать курсы по русскому языку, школы российские, филиалы наших вузов. И люди, приезжающие себя будут сюда к нам, будут чувствовать себя более комфортно. И не будет такого раздражения у местных людей, когда они сталкиваются с неуважением к нашей культуре, к нашей истории.
Георгий Георгиевич, возможно ли вот реализовать все то, о чем говорит Владимир Путин?
Ну, кое-что он уже реализуется, ведь он отсылает к недавно, собственно, начавшей проявляться практике преимущественного предоставления вида на жительство гражданам именно, так сказать, вот Украины, Белоруссии и так далее. Что касается канадской бальной системы иммиграции, то он не дал на нее однозначного ответа. Он, опять-таки, выразился весьма обтекаемо. Потому что в канадской системе бальной иммиграции там речь не идет о том, что преимущественно те, кто там разговаривает на французском или английском языке. Там речь идет о том, что преимущественно те, кто и разговаривает на английском или французском языке, но обладает еще определенными компетенциями. То есть это обладающие определенными профессиями люди, там, квалификацией, возрастом и так далее. Поэтому вот. Что он хотел сказать? В идеале нам надо было бы перейти на канадскую систему, однозначно он не сказал. На мой взгляд, можно было бы и перейти на канадскую систему, но тогда надо было четко сказать, что мы закрываем иммиграцию для необразованных гастарбайтеров из Киргизии, который наш союзник, Таджикистана и прочих республик Средней Азии. Но президент не может это сказать в силу политических причин. Кроме того, это дешевая рабочая сила, которую пока нечем и некем заместить, в том числе в ЖКХ, например. А если ее заместить дорогой рабочей силой или автоматами, какими-нибудь механизмами, то это повлечет с собой вопрос о тарифах в том же ЖКХ, ну и так далее.
Давайте поговорим об инфляции, Георгий Георгиевич. Я думаю, что это вопрос, который действительно волнует всех, и Владимиру Путину он был задан. Вот что он ответил.
Мы не боимся инфляции, а мы считаем, что нужно ее таргетировать и уменьшать. Потому что рост инфляции означает сокращение реальных доходов граждан. У нас и так здесь есть вопросы, требующие дополнительного внимания, так мягко говоря. Поэтому, ну что же, инфляция – это повышение цен. Поэтому мы не хотим повышения цен. Это одно из фундаментальных макроэкономических условий, обеспечивающих экономический рост. Инфляционные ожидания подрывают инвестиционный процесс. Вот в чем дело. Но у нас, хочу отметить, в этом смысле у нас хорошие показатели. Россия, безусловно, является одним из лидеров среди формирующихся рынков по поводу состояния финансовой и бюджетной системы. У нас в этом году, вот сейчас, на последние данные, 3,25 инфляция. 3,25. Это очень хороший для нас показатель.
Георгий Георгиевич, коротко, пожалуйста, ответьте, вот ваше впечатление от прогнозов Владимира Путина.
проблема инфляции сейчас перед Россией не стоит. Это отсыл к спорам, которые идут внутри, в том числе правительства. Либо таргетировать инфляцию и ужимать, так сказать, кредитную политику, что делает Центробанк, либо стимулировать экономический рост за счет впрыскивания туда, в том числе дешевых кредитов, что неизбежно приведет к повышению инфляции. Путин стоит таким образом на стороне Набиуллиной и Центробанка, если упрощенно подать вот этот его ответ.
Может быть, конечно, инфляция, с инфляцией у нас все в порядке, как заверяет Владимир Путин, но уровень реальных доходов населения, он все-таки падает.
Уровень реальных доходов населения падает.
На чуть попозже, после перерыва вернемся к этому. Иван Панкин и Георгий Бовт с вами.
Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать. Знает.
Продолжаем наш разговор о пресс-конференции Владимира Путина, уже 15-й по счету. Недавно закончился этот разговор. Иван Панкин и Георгий Бовт не в студии, вот Георгий Бовт по скайпу. Георгий Георгиевич, я вам не дал ответить на мой уже вопрос по поводу того, что уровень реальных доходов населения не растет последние несколько лет как раз. Договорите, пожалуйста.
Ну, Путин ответил на этот вопрос тоже. Он сказал, что, в общем, под ростом реальных доходов населения должно быть определенный макроэкономический базис, то есть развитие экономики, и вот в том числе и нас, проекты и так далее, и тому подобное. То есть он не стал отвечать, что, мол, мы сейчас из бюджета там все выделим, и у всех начнется рост благосостояния. А его никто не спросил, между прочим, почему у нас по итогам этого года будет бюджетный профицит 2 триллиона рублей, и нафига столько денег государству нужно, когда реальные доходы падают. Ну, не спросили, а он сам и не стал поднимать этот вопрос. А кто не спросил, и почему? Может, Песков запретил, может, еще кто? Это мы же не знаем.
Кстати, как вам вот этот момент, когда Путин назвал Пескова начальником? Это к начальству. Помните этот момент смешной?
Это из той же серии, как он шутит с Кадыровым. Это свои. С ними так можно. А вот с врагами он, например, подчеркнуто вежлив всегда, как вы заметили. А вот с теми, кто свой какой-то, ну, ближний, не ближний круг, но относительно ближний круг, он может позволить себе такие шуточки.
А я даже вспоминаю, как какое-то время назад был такой момент. Владимир Путин в интервью, по-моему, какому-то иностранному журналисту сказал такую вещь. Смотрю иногда вот телевизор, и там Песков выступает. Такую пургу несет. Прям даже вот самому интересно становится. Помните это про пургу?
Да, помню. И это было гарантией того, что Песков еще долго будет нести пургу. Это свидетельство того, что он нравится Путину в таком качестве, в котором он сейчас выступает.
Какие, однако, интересные отношения.
Потому что часто ведь не нужно отвечать на все или лучше умолчать о чем-то и не проявлять какой-то лишней инициативы и не вдаваться в лишние подробности. Песков в этом плане очень эффективный пресс-секретарь президента.
Теперь о действительно серьезной теме, о пожарах в Сибири, о которых говорили вот несколько месяцев назад очень активно. Давайте послушаем комментарий президента.
По поводу экологической ситуации в Сибири,
в некоторых других регионах. Да, действительно, ситуация там далека от благополучия. Что касается пожаров, то их в этом году было много. В том числе это касается таких мест, надо прямо это сказать, где тушить их достаточно сложно. В одну сторону на самолете только 600 с лишним километров. У нас территория такая. А дым идет оттуда очень даже, как правило, к сожалению, как правило, все эти пожары носят рукотворный характер. Это результат деятельности черных лесорубов, либо даже и не черных, но людей, которые считают, что нужно избавляться там от каких-то отходов своего производства. Ну и в быту люди часто там занимаются тем, что жгут там траву и листву и так далее. Нужно почаще и более целенаправленно работать с людьми на этот счет, с тем, чтобы не допускать ничего подобного. Конечно, нужно совершенствовать систему лесоохраны, но мы сейчас это будем делать. Мы будем на федеральный уровень переводить ряд полномочий. Это касается прежде всего авиационной лесоохраны, это касается контроля и это касается лесоустроительных работ. Вот эти функции будут возвращены на федеральный уровень.
Георгий Георгиевич, а мне знаете, что вспомнилось? Когда пылали эти пожары, многие, конечно, обвиняли правительство, в том числе и президента Владимира Путина, в том, что ничего не делается, пожары никак не тушатся. Я читал, не помню, историка одного, не помню, как зовут, он интересную вещь, на самом деле, описал, о которой никто не задумался. Вдумайтесь, сколько существует вот в нынешнем виде планеты Земля и природа в нынешнем виде. Очень-очень много миллионов лет. Все это время, время от времени полыхают, возникают природные пожары. И та же Сибирь время от времени горит и горит активно. Поэтому это естественная часть нашей жизни, что называется. Вы согласны с этим или нет?
Ну, тут есть много аспектов разных. С одной стороны, действительно, леса всегда горели. С другой стороны, они горели только по природным причинам, а сейчас они горят как по природным причинам, природные пожары есть, так и по причине человеческого фактора. Да, человеческого фактора. Кроме того, когда раньше леса горели, нам было наплевать, в общем, что какие-нибудь динозавры надышатся гарью. Если люди начинают дышать гарью, это прямой рост к целому ряду заболеваний, начиная от онкологических и кончая всеми другими. Когда в Москве были пожары в 2010 году, что кончилось, как мы помним, от Савка Лужкова, вот, а он-то уехал куда-то на свежий воздух, то родилось немало детей с врожденными патологиями. Тогда был большой всплеск рождения таких детей. Вот чем опасны, в том числе лесные пожары у близ мест проживания людей. Когда люди месяцами или неделями живут в ситуации смога, то это сильнейшим образом сказывается на их здоровье. Поэтому, конечно, можно жить, как, так сказать, раньше леса горели. Ну, горели, да. Но, тем не менее, тушить их надо. И то, что Путин предлагает сейчас вернуть на федеральный уровень контроль за лесоохраной, то стоит вспомнить, а, собственно, при ком этот федеральный контроль был упущен. Кто принимал лесной кодекс-то? Это признание ошибки, которая была сделана более 10 лет назад уже. Вот. Признание ошибки. Но признание ошибки – это хорошо, что ее признают. Плохо, что для этого понадобилось, чтобы сгорело так много тайги.
Кстати, сейчас все активно обсуждают женский кабинет министров, в том числе премьер-министр Финляндии. Там девчонкам по 30 с небольшим лет, премьер-министру, например, 34, кажется, она самый молодой премьер-министр в мире. Вот. И Владимир Путин, среди прочего, говорил про женщину-президента. Давайте послушаем.
С точки зрения возможности управления, с точки зрения ответственности за страну, за людей, эти требования не могут отличаться по каким-то гендерным принципам. Это требования одинаковые – компетентность, порядочность и так далее. А вот женщины, тем не менее, все-таки привносят в политику какое-то женское начало, меньше агрессии, мне кажется, и это, безусловно, будет востребовано.
Георгий Георгиевич, как вы считаете, в 2024 году возможно ли, что пост президента займет женщина?
Поскольку Валентина Матвиенко все-таки уже находится в том возрасте, когда поздно начинать политическую карьеру, то мне кажется, что нет. А вот позже, Может быть, еще какая-то другая женщина политически созреет для того, чтобы стать президентом, но не в 2024 году.
Я понимаю, что это не Вероника Скворцова, не на нее вы делаете ставку, но, может быть, назовете имя? 10 секунд.
Лет через 15 я посмотрел на Марию Бутину.
Спасибо большое, Иван Панкин и Георгий Бовт. До свидания.
Противоположные взгляды.
Оппозиция, я считаю, героями.
Твое право считаю.
Да. Тина, что ты несешь?
Ну а как? Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
Разные точки зрения.
Призывы «надо выходить и устраивать майта» – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
Вы мне решили под допрос устраивать.
Личный взгляд на главные проблемы.
На машине.
Я не езжу.
Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
Свобода слова в прямом эфире.
Я не причисляю себя к популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле.
Тогда приношу любовь Соболь свои извинения.
Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный, и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.